Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. На протяжении последних передач мы с вами обратились к удивительному и интересному миру детства. Поговорили о том, как малыши открывают для себя этот мир, каким они его видят. И сегодня захотелось продолжить этот разговор. Мы вновь будем обращаться к зарисовкам родителей, чтобы получше рассмотреть тот или иной феномен детства. И поскольку информацию о физическом развитии ребенка, о психологических особенностях разных периодов детства можно найти в достаточном количестве в литературе, сегодня хотелось бы прикоснуться к духовному миру детской жизни. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как я уже сказала, сегодня хотелось бы обратиться именно вот к духовной составляющей жизни ребенка. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению каких-то отрывков, хотелось бы выяснить, какие проявления духовной жизни мы можем встретить в дошкольном возрасте.
Да, это очень интересный вопрос, который предначинает наш разговор. Мы встречаем ту точку зрения в православной педагогике и психологии, что ребенок, конечно же, не чужд духовной жизни, и даже без каких-то особенных действий со стороны родителей и церкви, может быть, в его душу вливается изобильная благодать, которая питает его детство, насыщает его душу божественным благословением на грядущую взрослую жизнь. И мы можем сказать, что такой вот взгляд на детство бросает очень интересный, известный наш выдающийся философ, отец, можно сказать, русской философии, это Владимир Сергеевич Соловьев. Обозревая разнообразные темы нравственной жизни, он нам преподносит три таких момента, которые присущи проявлениям природного добра в ребенке, то есть того добра, которое вложено Творцом при сотворении человека. И в душе каждого ребенка, наверное, и взрослого, в том числе, если создаются благоприятные условия, эти начала действуют. В частности, он упоминает три чувства – это жалость, стыд и благоговение, которые в любом человеке невольно могут появиться в тот или иной момент его жизни. И природное добро, как об этом уже говорит другой наш выдающийся мыслитель, философ и педагог Сергей Иосифович Гессен, природное добро неустойчиво, оно переменчиво, оно может направляться не совсем на тот предмет, который достоин этого чувства, но тем не менее, сами эти чувства, они несомненно свидетельствуют о направленности на духовно-нравственную жизнь самого ребенка. Поэтому мы должны вот признать, что каждый ребенок проживает эти состояния, эти чувства. Когда-то первый раз он стыдится, когда-то первый раз он трепещет и благоговеет перед чем-то великим. Ну и, конечно же, любой родитель засвидетельствует, что ребенок испытывает жалость прежде всего, чаще всего к живым творениям, чаще всего к маленьким каким-то творениям, которые он, ну, соотносит со своей жизнью.
Ну и вот в продолжение, наверное, того, что вы сказали, хотелось бы обратиться сейчас к одному отрывку, где как раз, наверное, это иллюстрируется очень хорошо.
Да.
Напоминаю нашим слушателям, что мы обращаемся к записям Леонида Пантелеева «Наша Маша», то есть где он записывал все то, что происходило с их маленькой дочкой, пока она находилась как раз в дошкольном возрасте. В том же Зеленогорске, или нет, пожалуй, еще в Ленинграде, в Дивенском саду, был такой случай. Девочка намного старше Маши поймала бабочку и на глазах у других детей отрывала ей крылья. «Оставь, что ты делаешь?» – сказал ей девочке. Она простодушно удивилась. «А что?» «Как что? Разве можно мучить бабочек?» – дрожащим от негодования голосом накинулась на нее Машка. И тут в наш разговор вмешалась мать этой девочки. До этого она спокойно беседовала с приятельницами, а тут резко оглянулась и говорит: «Бабочек не убивать? Что за странные речи? И даже какие-то, простите, несовременные речи. Разве вам, товарищ, неизвестно, что бабочки – вредители?» «Да, знаю, слышал, бабочки вредны, хотя, признаться, не очень верю, что в природе хоть одно звено может оказаться лишним, ненужным, вредным. Но если и правда есть в природе вредители, если действительно нужно уничтожать, пусть этим занимаются взрослые, так же, как пусть взрослые, а не дети, ведут войны, ловят преступников, судят их и наказывают. А в ребенке нужно буквально с пеленок воспитывать отношение к природе и ко всему живому самое человечное, самое уважительное, воспитывать защитников жизни, а не врагов ее. Если ребенок в 4 года терзает своих крылатых и четвероногих земляков, он потом и людей будет обижать походя». Вот такой вот эпизод был в жизни Маши и ее папы.
Здесь обращает на себя внимание то, что переживает ребенок, испытывая жалость, он, ну, можно сказать, отождествляет себя с этим живым существом. И в данном случае девочка не отождествила себя и оказалась глуха. Может быть, это связано с ее возрастом, может, связано с ее воспитанием, может, еще с чем-то, но вот этого процесса не произошло. И то, что ребенок так легко входит вот в это состояние, распространяет свое «я» на те или иные реальности, опыты, предметы, живой мир в том числе, это показывает, насколько он подвижен, насколько он открыт, насколько он вмещает этот мир в себя, пьет его. И это очень важное дело, чтобы человек, ребенок этим путем шел. И взрослый в том числе тоже. Потому что это просто собою олицетворяет нравственное здоровье человека. Способность стать на место другого, ну, другого, так сказать, жителя этого мира.
А смотрите, вот здесь вот получается две разных позиции родителей. То есть, возможно ли такой вариант, что отношение ребенка к живым существам будет во многом зависеть именно от того, как те взрослые, которые рядом с ним находятся, как к этому живому миру относятся?
Ну, во многом это, конечно, связано с этим, но мы должны сказать, что ребенок, кроме социального мира, мира своих родителей и педагогов, он открыт еще миру горнему. И оттуда получает тоже некие известия о окружающей действительности. И прислушаясь к себе, даже если говорят взрослые одно, ребенок может обнаружить совершенно другое. Mm-hmm. И посострадать, пожалеть то, что вот подлежит этому чувству. Поэтому мы не можем всецело ребенка исчерпать социальным миром, хотя этот социальный мир в лице близких ему людей его заражает.
А каким-то образом связан вот вопрос отношения к живым существам, вот то, что вы сказали, проявление жалости, с вопросом, связанным отношением ребенка к жизни и смерти? Все равно ведь детям, даже дошкольникам, приходится же как-то с этим вопросом сталкиваться. Пусть, может быть, не в мире людей они столкнутся со смертью, но, может быть, в мире животных, например. Вот это как-то, ну, взаимосвязано, или это две разные такие категории?
Ну, это, в общем-то, взаимосвязанные категории и в жизни, и в душе ребенка тоже. Потому что ребенок понимает, что если, например, живое существо заболело, страдает, жалится как-то там, не может чего-то сделать, что прежнее делало, то, соответственно, как бы оно клонится к смерти. Потому что это, в общем-то, взаимосвязанные вещи. И он это душой чувствует, что что-то, не какая-то неправда выходит вот в самой жизни, что как-то не так должно быть в его душе. Но в его душе есть в то же время и такая исконная вера, что все устроится, что жизнь не перестанет, что в каком-то мире еще каком-то живое существо будет жить и так далее. То есть это неискоренимо из души ребенка, он не может быть атеистом по определению. Но тем не менее, вот то, что в этом-то мире происходит такое терзание для ребенка, это, ну, конечно, показательно. И как свидетельствует протоиерей Василий Зиньковский, что мы не можем жить так, как бы, если бы не было смерти. И мы, он добавляет, мы не можем и воспитывать так, как если бы не было смерти. То есть ребенок должен воспитываться вот в этом как бы контексте, что все в мире может каким-то образом прекратиться, и что мы должны иметь в душе для того, чтобы встать над этим трагизмом этой ситуации. И ребенок в свое время, когда это возможно, когда он готов к этому, должен возыметь эти средства. Как подниматься над этим трагизмом, потому что он трагизм не окончательный, не безнадежный, так сказать, а он может быть тоже некоторое переведен еще одно чувство, побежден, так сказать, победы Христовой.
Ну вот в качестве иллюстрации можно я зачитать один отрывок? Да, конечно. Да? «Четыре с небольшим года девочки. Маша интересуется вопросами жизни и смерти. А где я? А где она? Он были тогда? Что такое умер? Что ей сказать и как сказать? Сегодня читали Сашу Черного. Я говорю, Саша Черный очень любил детей. Это любил, настораживает ее. А где он теперь? Далеко. Где? Очень далеко, Маша. Подумала и сказала, в красненьком домике Али зелененьком живет». То есть вопрос такой у нее прозвучал. И, в общем-то, получается, мне кажется, наверное, вот вы рассказали, что ребенок, он не может быть атеистом, то есть вера в нем есть, да, живет.
Ну, да.
Я напоминаю, что это 60-й год, когда, в принципе, о вере особо никто не говорил, и это как-то вот оно критиковалось. Вот и получается, что ребенок, он пытается придумать, что где-то вот он живет в каком-то домике.
Ну, другой мир, и, например, возьмем сказку. Там есть еще одно царство, 30-е, да, например. И он понимает, что да, это есть еще какие-то царства, миры, как бы жизни, которых человек находит возможность продолжиться. И для ребенка это совершенно органичное такое представление. Ну, напомним, что еще Платон говорил о том, что человек обладает бессмертной душой. И он говорил, что это вложено в нашу душу, такое вот чувство. Откуда это чувство? Вот оно вложено, потому что. Но Платон — это дохристианский философ все-таки, и вот он легко это определил, что есть такое вот априорное знание. Так что это замечательное прозрение ребенка, по сути, в суть творения Божия. Как вот Господь желал бы, чтобы человек мыслил, к чему шел, а потом, может быть, оно обогатится верой зрячей уже.
То есть и получается, когда у родителей есть возможность рассказать ребенку о Царстве Небесном, то есть это помогает ему справиться с этим состоянием, ну, какого-то страха,
это
может быть.
Это просто ответ. Ответ на такой жизненный вопрос. Просто ребенок возопьет, что, как, почему, что дальше. Как мне быть в этом? Ну, вот такие вот у него, можно сказать, звучат вопросы ко всему миру. И если кто-то из взрослых отвечает на эти вопросы, то это замечательно.
Ну, просто я почему про это вспомнила? Потому что нередко бывает такое, что взрослые, ну, далекие от веры, они же говорят как? Ну, вот тебя закопают в могилу, да, и там червяки сидят. Ну, то есть это то, что ребенка вообще пугает катастрофически, и потом очень сложно с этим вообще как-то работать, взаимодействовать.
Ну, ребенок этому, как правило, не верит, это его возмущает, что так может быть и так быть не может, думает, и все. Единственное, у него встает только проблема, как это перебороть, вот этот страх, который действительно ужасен.
Ну, какой-то ребенок имеет силы в себе как-то с этим бороться, а какой-то, к сожалению, вот иногда очень сильно этим угнетается и печалится, наверное. То есть для ребенка всегда важна, чтобы была какая-то надежда, что есть что-то другое, где человек может проживать дальше.
Ну да, должен иметь веру и надежду. Вот в дополнение к нашему вот этому замечанию, ведь еще опять упомянутый нами сегодня автор Владимир Сергеевич Соловьев сказал, что человек не может быть нравственным, если он не откроет для себя две истины. Истину человеческой свободы и истину человеческого бессмертия. Поэтому открытие ребенком бессмертия – это такой фундаментальный момент, который для него делает живой нравственность. Потому что иначе, если я не живу бесконечно, то на каком основании я должен лишаться каких-то земных благ? Ради чего? Ради чего делиться, ради чего уступать, ради чего ждать, Ребенок внутренне, интуитивно не находит этого ответа. Единственное, как можно найти этот ответ, это утвердиться в понятии о бессмертии человеческой души.
Сейчас бы мне хотелось, наверное, перейти, может быть, к рассмотрению еще одного феномена, о котором вы сейчас сказали, то есть стыд. Вот когда это вообще возможно его проявление? И, может быть, начать вот с рассмотрения такого примера. Опять же, мы обращаемся к книге Леонида Пантелеева «Наша Маша». «Вчера вечером каталась и уже неплохо на велосипеде, играла, подметала в папиной комнате пол. А утром сегодня поссорились». Когда я вышла из своей комнаты, Машка уже сидела за столом, завтракала. Рядом стояли мама и тетя Минзамал. Папа сказал всем: «Здравствуйте». Взрослые ответили, а Маша, как это довольно часто с ней бывает, стала глупо и растерянно улыбаться, качать ногой, крутить глазами. Я сел и стал завтракать. Я знал, что настроение испорчено не только у меня, но и у Машки. Позже слышал, как она ходила в синях у дверей моей комнаты, слышал, как громко вздыхала и, наконец, решилась. «Можно? Кто там?» «Папа, прости». «Что?» «Папа, прости». «Ах, вот как? Думаешь, что каждый день так будет? Сначала набезобразничаешь, а потом прости». И вдруг наткнулся, подставил губы. «Ну, здравствуй», — она шепотом. «Здравствуй». И помчалась к матери. Слышу радостный, почти ликующий вопль. «Я сказала папе прости». «Мама, я сказала папе прости». Я это слышал, но не слышал, как она сказала матери на ухо. «Папочка меня поцеловал». То есть такой отрывок. Вот, то есть вот вообще, в принципе, вот когда ребенок впервые может как-то вот почувствовать это вот состояние, что он что-то сделал не так, и желание как-то вот проявление как раз вот того самого стыда, что я что-то сделал неправильно, и желание как-то, может быть, исправить. И вообще, может ли ребенок сам догадаться до того, чтобы там, например, подойти, попросить прощения, или все-таки этому его научают взрослые?
Ну нет, это глубокое чувство в самом ребенке, и ну даже как-то вот чувствуется всегда, когда в живом даже мире, просто в животном мире, да, чувствуется, когда один кто-то другого обидел, он это чувствует, ну, живое существо. В данном случае мы говорим про людей, про близких людей, про ребенка и родителя. Конечно, это понимается душой. Как-то, что один обидел другого. И здесь возникает, ну вот вы отмечаете стыд. То есть, ну какое-то вот желание сокрыть, первое, так сказать, желание, может быть, сокрыть это, ну, свое, так скажем, злодеяние, да? То есть, например, Маша не поздоровалась с папой, да? Я не знаю, какие там предшествовали обстоятельства этому, но не поздоровалась. Может быть, ей просто в этот день было как-то не по себе. И она, как это часто бывает, решила, ну, ничего не заметить. Вот в жизни людей бывает такое, что да ничего, как-то, ну, вроде как само пройдет. Но у ребенка душа очень живая, чувствительная, и он понимает, что что-то не так. Папа в себе носит что-то, и я в себе что-то с этого момента ношу. И мы отметили, что у ребенка очень легко происходит вот этот процесс возрастания к чему-то новому, иному. То, что прежнее было, тут же он может оставить и перемениться. Ну, как вот мы восхищаемся разбойником благоразумным, да, его такому легкому восхождению к Царству Божественному, и так мы здесь отмечаем действия ребенка, когда он легко совлекает в себя ветхие одежды вот этого вот своего злодеяния и вступает в новую одежду вот этой любви, расположения, радости, ну, в отношениях со своим родителем. Стыд здесь играет как бы такую первоначальную роль. Он дает душе знание ее вины, ее неловкости, страданий некоторого, что я что-то сделал не так. И ребенок, ну, на это откликается действием уже своего покаяния пред отцом. Вот, то есть, вот это «прости», «извинение», оно вполне примиряет и взрослого, и ребенка. Очень важно, наверное, сказать, чтобы взрослые почаще откликались на вот это вот слово, потому что оно бывает очень искреннее. Оно бывает доходящее до глубины души у ребенка. Если он увидит, что кто-то его не прощает, это ну, просто затворяет для него многие пути в дальнейшем. Нужно прощать взрослым, если они видят, что ребенок искренне просит у них прощения, извинения. Ну вот я бы вот такие отметил моменты в этом отрывке.
У меня, знаете, по ходу дела такой вопрос возник, потому что я предполагаю, что кто-то из родителей мог бы сказать, немножко другую позицию вообще занять. А что вообще, вроде как бы папа и обиделся, но подумаешь, дочка не сказала «здравствуйте». То есть к чему все вот это вот такое молчание и так далее? То есть можно было бы как бы не обратить внимания?
Ну, здесь нужно, наверное, обрисовать, как вообще в семье могут строиться отношения. В семье достигается определенная степень близости между людьми. И эта степень близости, она образована какими-то чувствами, которые бытуют, но в какой-то степени всегда проявляясь. То есть, например, есть чувство радости, встретил другого человека, чувство доверия. Я в полной мере доверяю словам и там, всему прочему. Чувство какой-то сопричастности, сострадательности, вот, ну и так далее. То есть человек всегда каким-то образом, достигнув этого некой высоты, да, вот этих отношений, он призван ее уже, хотя бы эту высоту, хотя бы удерживать, если не приумножать. И вот в данном случае день ведь он как бы, ну как некий круг, он начинается и он завершается, да? И вот предшествующий день, но он не в отрыве от этого дня, он принес какой-то плод свой. И этот плод на утро должен был повлиять. Он должен был воспринят следующим днем, преемником, так сказать, этого дня. И вот после прошедшей ночи должно было быть так, что и дочка, и отец, памятуя о предшествующем дне, входят снова вот в эти отношения легко и способны снова испытать эти чувства с новой силой. И может быть даже подрасти в них, а может быть остаться в них же прежних. Вот. Но в данном случае произошло то, что ребенок выказал поведение, которое ну, словно обрубает весь предшествующий опыт, утрачивает. Утрата происходит этого всего богатства, ну, не всего богатства, но чего-то важного. Уровень отношений начинает вмещать новое чувство, чувство равнодушия, по крайней мере, или отречения от той степени близости, что, мол, да ты папа, так вот, ну вот и ладно, что ж тут особенного, да? Вот если бы отец повел себя так вот, не заметив, может быть, это было бы способствующим равнодушию. Но поскольку он повел себя, тут же поняв, что что-то не так, и показав это ребенку, то, конечно же, это сослужило добрую службу душе Маши и повлекло ее к такому, может быть, уже даже порядку, что надо помириться. Ведь у детей есть, ну, как бы ритуал определенный, мирись, 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 там, и такое, вот, то есть он в некоторой степени даже оформлен, этот акт примирения, ну, а в данном случае он такой вот непосредственный, да, то есть родитель подставил губы, это ребенка удивляет, ну, вот, поцеловал, но это показывает, что это какое-то очень-очень такое свежее чувство в душе ребенка, и оно сразу же его приближает к радости, которую она испытывает, бежа к маме и рассказывая о том, что произошло. Весь мир должен узнать, что произошло такой прорыв в отношениях отца и дочери.
На самом деле он целовал раньше, но просто это как бы для нее, видимо, это был как, что папа меня простил, и отношения у нас опять такие же тесные, близкие, хорошие, как вот это было до того, как я вот так вот поступила. Тоже как-то вот с этим связано, с этим прости, потому что получается, здесь как-то вот у девочки очень важен был именно опыт взаимодействия с отцом, то есть папа очень значим был человеком в ее жизни, но есть вот другая ситуация, когда Маша поступила немножко по-другому. Вчера мама возвращается из своего очередного похода. В прихожей ее встречает Машка и с места в карьер объявляет ей: «Мамочка, я плохо себя вела, я была нехорошая». Похвальна ли такая самокритика? Нет, в данном случае нисколько не похвально. Машка совершила поступок действительно очень дурной. После дневного сна она не захотела одеваться, раскидала всю свою одежду, а когда бабушка попыталась взять ее на руки, толкнула бабушку и несколько раз ударила ее по лицу. Бабушка плакала. И тут раздались три звонка, означавшие, что пришла мама. «Сейчас я расскажу мамочке, как ты себя вела», — сказала бабушка. «Не надо, можешь не говорить, я сама расскажу». Расчет был простой. Уже не один раз Машка признавала в своих грехах, и чаще всего ее не только прощали, но и хвалили за правдивость. На этот раз не вышло. Мама накричала на Машку и велела ей немедленно извиниться перед бабушкой. Надо сказать, что мама, она кавказских кровей таких. То есть это... «Ты сама знаешь, что нужно делать», — сказала она. «Не помню», — нахмурилась Машка. Извиняться она ни за что не хотела. Это уже второй случай, когда она отказывалась извиняться перед бабушкой. «Когда я узнала о случившемся, я настоял, чтобы этот случай не был оставлен без последствий. Одних извинений тут мало. Нужно, чтобы дочка поняла, как плохо она поступила. А индульгенция, которая покупается за бездушно холодное «прости», ничего не стоит. От моего имени Маше было объявлено, что папа не хочет ее видеть. Мама не разговаривала с ней, и даже бабушке было рекомендовано, чтобы она не таяла от первого слова раскаяния, от первого поцелуя внучки». Когда Машка наконец сказала: «Прости, бабушка», та ответила: «Я еще подумаю, стоит ли тебя прощать». Все это было и для бабушки, и для Машки потрясением. Между нами говоря, кто из них больше виноват, я судить не берусь. Знаю только, что если бы моя милая, добрая, мягкая тещенька так не распустила девчонку, нам не пришлось бы всем дома устраивать этот педагогический аврал. Машку было жалко, весь вечер она сидела в столовой на тахте и негромко подвывала: «Мама». То есть вот такой вот отрывочек, то есть который как раз показывает, что вроде ребенок тоже сказал «прости», но это было не сразу. И, в общем, так получается, что, оказывается, уже было вот это вот «прости», которое не от чистого сердца, не искреннее. С чем связано то, почему ребенок по-разному так научается себя вести?
Ну, ребенок, он не идеален. Мы понимаем, что точка зрения, например, Льва Николаевича Толстого, что ребенок – образец добра, гармонии, совершенства и красоты, она является неполной, скажем. То есть мы не только похваляем детство, мы понимаем его трудности, его некие духовные задачи, которые стоят в плане его совершенствования. И в данном случае ребенок всегда имеет в душе такое вот побуждение избрать легкий путь. Ведь даже Евангелие нам приоткрывает легкий путь и тесные врата. И вот как раз-таки истинное проживание вот этого «прости», вот это извинение, покаяние – это именно тесные врата, которые ребенок не всегда хочет входить. Он для себя сооружает такую триумфальную арку, в которую он может войти, и уже не сгибаясь, так сказать, но произнеся какие-то волшебные слова, которые в мире взрослых ценятся, вдруг получить какое-то вознаграждение в виде полной реабилитации в глазах взрослых и даже похвальбы. В данном случае ребенок этот путь изучил и начал взрослыми даже, как повествуется здесь, манипулировать. И ребенок иной раз пускается вот в эти вот поиски, как взрослым управлять, как найти вот эти вот чудесные пути к миру взрослых, чтобы они пустили, разрешили, чтобы они похвалили, вознаградили. В общем, что ребенок хочет что-то для себя приобрести. Вот это искание легких путей, оно, по идее, должно рождать воспитательный конфликт, который всегда сопутствует любому процессу воспитания. Дело в том, что воспитатель, родитель видит свое чадо очами веры. Он видит некоторое ему открывающееся будущее по отношению к ребенку. В этом смысле он пророк по отношению к своему ребенку. В отличие от самого ребенка, который иной раз не хочет никуда идти и меняться. Поэтому вот это вот рождает некоторое противоречие. Но не всегда оно так остро и так трагично, но это бывает. В данном случае отец подметил, что соучастницей этого направления развития ребенка Маши стала и бабушка. Она тоже повела свою внучку легким путем.
Ну, просто она, наверное, поддалась. То
есть, она баловала ее, прощала, видимо, ее, не замечала какие-то действия, требующие уже педагогического какого-то вмешательства. Ну, как это бывает и часто в примере бабушек. И в результате Маша дошла до такого, можно уже сказать, такого детского проступка, детского, так сказать, преступления. Она просто вот бабушку, не знаю даже, как и сказать, что она с ней сделала. И в результате это потребовало серьезного такого вмешательства в душу Машки, страдания. И страдания, ну, ее, будем надеяться, что очистило. Но вот в данном случае интересный момент, что отец говорит, этим не обойдется, и применяет какие-то методы. Но педагогические методы, они не являются чудесными. Они не меняют душу ребенка так фундаментально. Они вызывают к душе ребенка, но отклик должен последовать от самого ребенка. И бывает так, что вот эти действия, ну, например, ее в данном случае бойкотировали, да?
Ну, отец не хочет, говоря, да.
Отец не хочет разговаривать, мама на нее сердита, бабушке тоже рекомендовано от нее отступить. Но в данном случае это все может ребенка повести опять этими двумя путями. Один путь – это озлобиться, обидеться, отречься, терпеть во что бы то ни стало, это, ну, унижение в кавычках, и дождаться того, что, ну, жизнь пойдет прежним чередом. Это все равно произойдет когда-то. Либо вдуматься в свое поведение, в себя саму, понять, что я не должна быть такой и не хочу быть такой. То есть для этого должно произойти какое-то время. В душе должны отозваться эти действия педагогические, и должно быть принято решение, что да, я не хочу быть такой. И вот это вот уже разотождествление, как мы вот с вами упоминали прежнее, с прежним образом, со своим вот как бы ветхим, так сказать, обликом, должно произойти и избраться совершенно другое. Кто это делает? Это делает, можно сказать, в глубине своей души, таким духовным актом сам ребенок. То есть вот такие вот духовно-нравственные глубины, которые мы здесь видим, они не вынуждаются извне. Вот как ни странно, да? Для кого-то покажется, но они не вынуждаются извне. Вот это вот драгоценное, искреннее слово «прости». Поэтому это очень серьезный момент, за которым пристально должны наблюдать все окружающие ребенка. А простите, я тоже упомяну про мною читаемый дневник. К сожалению, я сегодня его не прихватил. Но это ливанинский дворянин, дореволюционные времена, когда в 1915 году он записывал до 5-летнего возраста о развитии своего сына Димы. И вот там тоже повествуется история, когда отец, придя домой, стал спрашивать у Димы, не ел ли он конфет без спроса. Дима это отрицал и говорил, что, конечно, нет. Но родитель как-то догадался о том, что нарушен был запрет, и говорит, сейчас пойду в буфет, посмотрю конфеты-то. И пошел. А по пути Дима бежит за ним и кричит, папа, не надо, не надо, не смотри. Но еще маленький ребенок и еще не обладает такими изощренными какими-то путями сокрытия своих следов преступлений. Но когда он подходит к буфету, открывает, и там нет конфет вообще. То есть все конфеты съедены. Вот. И тут ребенок, вот так вот сокрушаясь, говорит, прости, папочка, прости. Вот так вот уже от всей души сказал вот это прости и был прощен. То есть, смотрите, как интересно, ну, происходит во времени сначала обман, потом ужасается ребенок, да, угу. Что будет сейчас, папа узнает все, угу. И потом вот это вот раскаяние. То есть это опять показывает, как быстро может происходить в душе ребенка вот это вот изменение. Просто, наверное, ситуация, которая часто вообще бывает в жизни любого угу. ребенка.
Но мы сегодня постарались немножко прикоснуться вот именно к духовному миру ребенка, какие проявления можно встретить в его жизни вот в этом дошкольном возрасте. Наша передача уже, наверное, подошла к концу. Завершая ее, что бы вам, отец Владислав, хотелось, может быть, сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну, я бы хотел напомнить нашим слушателям, что в душе ребенка содержится та же неудобозримая бездна, которая содержится и в любом взрослом человеке, и мы должны понимать, что вот нравственные проявления ребенка так же серьезны уже, как и серьезные проступки или подвиги взрослого человека. Поэтому хотел бы призвать к внимательному наблюдению родителей за вот такими, казалось бы, шуточными пока что проявлениями, но которые дают ход дальнейшему. И наших слушателей я бы призвал к тому, чтобы они, может быть, поделились какими-то ценными наблюдениями за собою в детских воспоминаниях или за своими детьми, или другими детьми, которых они видели.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.